Василий Бобырь. Интересная работа. Глава первая. Обычный рабочий день. Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать. Иван Бунин. Мужчина проснулся рано. Аккуратно вышел из спальни, стараясь не разбудить жену. По дороге в ванную комнату заглянул к дочери. Та во сне улыбалась, возможно, видя одну из своих замечательных историй, которыми затем делилась с ним. На кухне он выпил стакан воды, в прихожей надел теплый спортивный костюм для своей ежедневной пробежки. Мужчина весьма следил за своим здоровьем. Это было одним из условий, гарантирующих счастливую семейную жизнь. Обычные 2 километра по давно усвоенному маршруту. Его можно было отнести к полностью счастливым индивидуумам. Обожаемая семья, любимая работа. Выполнив ряд оздоровительных упражнений, мужчина направился домой. По пути он встречал соседей, просто знакомых. Одни выгуливали своих собак, другие спешили на работу. Они приветливо отвечали на его восторженное «доброе утро». Мужчина вызывал симпатию и своей улыбкой, и оптимизмом, и уважением к ним. «Побольше бы таких соседей», — думали они. На кухне, приготовив кофе и нехитрые бутерброды, включающие помимо классики и колбасу, мужчина шел будить своих девчонок. Дело это было из нелегких, но обычно ему это удавалось. Они клянчили еще 5 минут, умоляли дать поспать, потом смеялись, пытались его шлепнуть, грозились страшными карами, в кухне, уплетая завтрак, строили планы мести. Супруга работала дистанционно, переводчиком в фирме. Дочь собиралась следующей осенью идти в школу. Разговор зашел о летнем отпуске. Решили, что нужно посетить одну из теплых стран, имеющих теплое море и приличные условия. На то мы порешили. Любимая работа мужчины находилась в одном здании с пенитенциарным учреждением, называемым в народе тюрьмой, но к нему не относилась непосредственно. Просто в целях изучения деликатных проблем Министерством юстиции совместно с Министерством здравоохранения была создана экспериментальная лаборатория, в которой мужчина был главным действующим лицом. Молодой, талантливый ученый и отличный семьянин. Подъехав к огромному серому зданию и разместив свой автомобиль на специально отведенное именно ему место, мужчина зашагал к проходной. В удостоверение не заглядывали. Его уже все знали в лицо и уважительно смотрели вслед. Он стал неотъемлемой частью общего механизма, важной шестерней процесса. В своей лаборатории его радостно встретили врач-анестезиолог, фельдшеры, лаборанты. Он был внимателен и добродушен со всеми, и это подкупало, как, впрочем, и высокая заработная плата с учетом всевозможных коэффициентов. Мужчина зашел в кабинет, сразу включил кофемашину и принялся тщательно планировать свой день. На столе стояла фоторамка, с которой ему улыбались жена с дочерью, жизнерадостно и заразительно. Каждый раз, когда его взгляд останавливался на фото, он улыбался в ответ. Невозможно было удержаться. 90 дней отделяло его от теплого моря, новых эмоций дочери и умиротворенной улыбки супруги. В дверь постучали, и заглянувшая лаборантка Леночка предложила пройти в процедурный кабинет. Все девушки лаборатории тайно были влюблены в начальника, но отчетливо осознавали никчемность своих грез. Это было написано на лице их любимого шефа. Мужчина прихватил с собой журнал и направился в процедурный кабинет. Там было уже все приготовлено к работе. Вышколенный им персонал подготовил кабинет так, как он хотел и требовал, в лучшем виде. В кресле, напоминающем стоматологическое, но с широкими подлокотниками, находился пациент, зафиксированный в нем по всему телу специальными ремнями-застежками. Он не мог даже пошевелить головой, о ногах и руках говорить не приходится. И еще пациента посетил и не отпускал страх. Мужчина надел специально приготовленный для него белый халат и сел за стол, размещенный аккурат напротив пациента, и доброжелательно улыбнулся. «Позвольте представиться, я Сергей Михайлович, ваш врач, с которым вам предстоит провести некоторое время». «Зачем?» — несколько напряженно спросил пациент. «Давайте сначала познакомимся». Не убирая улыбки, продолжил Сергей Михайлович. «Как вас величать, любезный?»
«Анатолий Иванович».
Было заметно, что тревога пациента только нарастала. «Давайте, Анатолий Иванович, успокоимся и просто поговорим», — предложил добрый доктор. Не дождавшись внятного ответа, Сергей Михайлович прочел запись в журнале. «Анатолий Иванович Кривич, 1989 года рождения, женат, временно не работает, задержан следственными органами по подозрению в совершении ряда преступлений. Разбой, убийство, кража в особо крупном размере. Отказывается признавать свою вину. Следствием направлен в мою лабораторию для проведения специальных мер воздействия. Это вам для справки». Пациент закрыл глаза секунд на пять, потом тихо ответил.
«Я не делал этого, это не я, честное слово».
Врач внимательно посмотрел ему в глаза. «Поймите, Анатолий Иванович, для меня это ровным счетом ничего не значит. Я не дознаватель, не следователь, не прокурор, даже не адвокат. Меня используют как инструмент, и, надеюсь, очень хороший. Мы с вами отправимся в удивительный мир страданий. И нашей с вами задачей будет не потерять себя. Это я немного образно так говорю, но вскоре вы поймете. Раньше, да и сейчас, использовались грубые методы воздействия на личность, оставляющие глубокие как душевные, так и физические раны. Подсадить в так называемые пресс-хаты, посадить на бутылку, использовать черенок — это грубо и абсолютно бесчеловечно. Я уже не говорю об использовании тока для воздействия в области интимных мест. Меня как современную гуманную личность это весьма коробит, но тем не менее... Пытки при дознании применялись испокон веков и не имели альтернативы. Кстати, Женевская конвенция 1949 года запрещает пытки, а также жестокое и унизительное обращение с любым человеком. Поэтому нашей с вами задачей будет использование способов и методов малотравмирующих и восстанавливающих техник, после которых ни один эксперт не выявит принудительного и вредного воздействия. «Как вам?» Анатолий Кривич с ужасом смотрел на доктора. Сергей Михайлович доброжелательно продолжил. «Мы с вами проведем сегодня несложные медицинские процедуры, после которых вы вновь встретитесь со следователем. Если ответы его не устроят, то мы опять спланируем нашу встречу. Все это время вы будете находиться у нас в палате под круглосуточным наблюдением. К сожалению, в прошлом году мы имели 3 летальных исхода. Не по нашей вине. Медицина в пенитенциарном учреждении просто отвратная, но все же. После этого только наша ответственность. И начнем мы с самого простого. Удаление ногтевых пластин на левой руке. Обычно такая процедура не занимает много времени и проводится под местной анестезией, но ведь мы должны пройти некий путь страданий, не так ли? Сейчас я введу вам препарат, парализующий временно голосовые связки. Процедура удаления ногтевых пластин болезненная, а мне бы не хотелось вашим криком пугать весь мой персонал». Анатолий Иванович Кривич стойко перенес укол в шею и только жалобно смотрел на доктора. При удалении ногтевых пластин он широко открывал рот. Слезы то и дело бороздили его щеки. Пациент вынужденно тихо страдал, как и планировал Сергей Михайлович. После процедуры врач заботливо обработал раны, наложил аккуратную повязку на всю ладонь. Вызвав фельдшера, Сергей Михайлович дал четкие указания, а пациента успокоил. «Анатолий Иванович, раны заживут уже на следующей неделе, а ноготки полностью отрастут через 4-5 месяцев. Встречаться со следователем вы будете в нашей палате, а я прослежу за вашим питанием. Выздоравливайте, пожалуйста». Когда фельдшер с пациентом удалились, Сергей Михайлович вернулся в свой кабинет и стал подробно записывать в журнал ход процедуры. Иногда он посматривал на фотографию в рамке, стоящую на столе, и мечтательно улыбался. Стук в дверь возвратил доктора из мира грез. «Сергей Михайлович, подготовлен следующий пациент, мы вас ждем». Предстояло провести медицинскую процедуру несколько более сложную, чем предыдущая. Удаление аппендикса или аппендэктомия. Но медицинский персонал верил в блестящие способности своего шефа. Перед операцией пациент был подвергнут строгому обследованию состояния здоровья. Врач не хотел повторения несчастного случая. Ведь часть операции будет проведена без анестезии, страдания оперированного будут предельны. К чести сказать, сама процедура будет выполнена малоинвазивным методом на весьма высоком уровне. Обычно дальше Сергей Михайлович не шел. После подобной операции пациенты признавались содеянным и пропадали из вида и его зоны ответственности. Но, конечно, у опытного хирурга были еще варианты воздействия. Был еще и третий пациент на сегодня. Случай был простой. Стоматологическое удаление 4 маляров. Затем строгое протоколирование хода процедур, контроль за послеоперационным уходом. Сергей Михайлович был прекрасным врачом и считал каждый этап весьма важной составляющей единого целого. В конце рабочего дня он чувствовал себя слегка подуставшим. По дороге домой мужчина заехал в туристическое агентство. Там он забронировал путевки в Эйдинбей Кингс Палас энд Спа, один из лучших отелей Турции, внеся предоплату. Рядом находился кондитерский магазин, где Сергей Михайлович купил восточные сладости. Если супруга следила за своим весом, то юная леди с удовольствием поглощала лишние калории. Еще в прихожей его бросились обнимать. Он знал, что является, возможно, самым счастливым человеком. Ведь у него такая прекрасная семья. И есть его любимая работа. «Самое худшее, что я схожу именно за того, кем не являюсь, за хорошего человека. Я способен проникать в жизни других, потому что они мне доверяют. Я делаю свою грязную работу по-легкому». Чарльз Буковски. Глава вторая. Откровенный разговор. Помните, у человека нет другого выбора. Он должен быть человеком. Станислав Ежелец. «Нет, Серега, ты врешь самому себе и прекрасно понимаешь это. Просто так проще». Николай быстро пьянел. Глаза становились слегка помутневшими, движения порывистыми. Он опять хлопнул рюмку водки и нетвердой походкой отправился в туалет, оставив хозяина квартиры одного. Сергей Михайлович, вилкой наколов полоску лимона, отправил ее в рот, на время зажмурил глаза. Разговор шел не туда, но уже было поздно что-то менять. Николай, сколько он его помнил, всегда отличался прямотой и искренностью, а еще он ценил их дружбу. Все произошло весьма спонтанно. И застарелая болезнь тещи, и отъезд к ней жены с дочерью. Сергею Михайловичу вдруг стало как-то неуютно одному в квартире, а тут случайно в городе появился он, Николай Степанович, его лучший друг той еще холостяцкой жизни. Они познакомились при поступлении в медицинский институт. Николай отличался от всех своей уверенностью, иногда не подкрепленной знаниями. Но это действовало и на сокурсников, и даже на преподавателей. Сам Николай был из сибирской глубинки, что выдавал характерный говор, емкий и уверенный. Через месяц учебы они стали закадычными приятелями. И если Сергей Михайлович был предельно собран в постижении профессии, то то, напротив, Николай Степанович позволял себе приличные, до чего греха таить, и неприличные вольности. Все это он проделывал с такой уверенностью бывалого человека, что все, включая и Сергея Михайловича, только диву давались. Все это, впрочем, не мешало Николаю входить в десятку лучших студентов потока, да и то порой Сергею Михайловичу казалось, что только нежелание и лень не позволяли тому быть просто самым успешным. «Итак, Серега, продолжим», — раздался грубоватый голос друга еще в коридоре. «Чем же ты отличаешься от других садистов?» Сергея Михайловича весьма покоробило такое сравнение, но уж очень он уважал мнение своего приятеля, за столько лет доказавшего преданность дружбе. Николай Степанович трудился заведующим хирургическим отделением в одном областном городе, и отзывы о нем были, если не хвалебные, то искренне положительные. «Последствиями, именно последствиями», — четко определил свое мнение хозяин квартиры. «Все мои воздействия временные и подвержены корректировке». «Это-то и про аппендикс или маляры?» — грубовато ухмыльнулся парень. «И как корректировать будем? Ты же прекрасно знаешь, что без аппендикса качество жизни не ухудшается, а маляры компенсируются протезированием». «Так мы за гуманное воздействие», — усмехнулся Николай Степанович, налив себе полную рюмку. «А моральный аспект ты принял во внимание?» «Это гуманнее, чем пытки», — уверенно заявил Сергей Михайлович. «Намного гуманнее». «С чего бы это?» — удивился Николай, пригубив рюмку и не решаясь опустошать. «Речь ведь идет о тебе, мой друг». Заметив удивленный взгляд приятеля, Николай Степанович продолжил. «К тебе приводят совершенно незнакомого парня, который не сделал лично тебе ничего плохого. Ты дозированно делаешь ему больно, очень больно, не зная наверняка, виновен ли он. Он соглашается с приговором, боясь опять попасть к тебе, такому гуманненькому, чистенькому и вежливому. Ты почаще смотри в зеркало. Ты просто мягкий садист, не худший, но и не намного лучше других». Разговор как-то сам по себе расклеился. Возможно, Сергей Михайлович просто обиделся на своего друга. Пришло время прощаться. Узнав, что внизу его ждет такси, Николай Степанович в охапку сгреб приятеля и признался. «Люблю я тебя, Серега, как друга, но это путь в никуда. Пожалуй, мне пора». Спускаться вниз вместе с ним он запретил, не хотел расстраиваться при прощании. Сергей Михайлович был такого же мнения. «Надо напиться», — запоздало подумал он. «Успею». И вправду, времени оказалось достаточно для погружения в теплый, приятный кокон. Давненько он так не загружался спиртным. Утро ударило его наотмашь. Вчерашний разговор засел в голове и проел весь мозг. О чем только не думал Сергей Михайлович, мысли вновь возвращались к вчерашнему. Оглушительно звучал голос друга.
«Ты почаще смотри в зеркало. Ты просто мягкий садист, не худший, но и не намного лучше других».
И Сергей Михайлович тут же ответил в пустой коридор. «Все хотят быть чистенькими и внутри, и снаружи, а кто будет чистить общество?» Он даже попытался пристально рассмотреть себя в зеркале. Попробовал даже подмигнуть, но вышло неубедительно. До приезда жены и ребенка он основательно терзал свою душу, совесть и разум и пришел к неутешительному выводу. «Николай прав, как ни крути». И выглядит Сергей слегка этаким мерзавцем, воспитанным, приятным в общении и отличным в профессии мясника. Возможно, даже садистом. Решение сформировалось. Несколько дней мужчина посвятил своим родным. Было весело и шумно. Дочь собрала немало информации и радостно сыпала ею улыбающегося отца. Тот кивал головой, соглашался, удивлялся, иногда влюбленно посматривая на жену. «Хорошо-то как», — подумал Сергей Михайлович. «Судьба — это не дело случая, а результат выбора. Судьбу не ожидают, ее создают». Уильям Дженнингс Брайан. В понедельник Сергей Михайлович заехал к своему руководителю и передал заявление на увольнение по собственному желанию. Начальник был весьма озадачен возможностью потерять лучшего работника его ведомства. Он замысловатым движением взъерошил свои волосы и предложил: «Дорогой Сергей Михайлович, как же мы без вас? А как будете вы без науки? Нет, голубчик, у меня к вам есть встречное предложение. Подождите отказываться. Вначале выслушайте». Руководитель нашел в ворохе бумаг на своем столе нужный документ и прочел: «На базе пенитенциарного учреждения создать экспериментальную лабораторию по изучению мыслей, образов, мозговой активности преступников с использованием сканирующей томографии и развитого искусственного интеллекта». Начальник глянул на Сергея Михайловича и продолжил уже от себя: «Сам я в этом, голубчик, вообще не разбираюсь. Пожалуй, виноват возраст, но что хочу сказать? Вам с вашей докторской это весьма поможет. Руководитель там уже назначен, так что ответственность только личная, и никого истязать не нужно. Просто научные изыскания на стыке разных наук. Им нужен практикующий врач, и я уже замолвил за вас словечко. И заметьте, опять повторюсь, никаких странных операций, только непредвзятый анализ». Сказанное выглядело по меньшей мере необычным. И еще оно манило. Наукой, настоящей, непринудительной, абстрактной и гуманной. Сергей Михайлович согласился. Ему передали листочек с написанным на нем корявым почерком номером телефона. Сергей Михайлович зашел в ближайшее кафе, заказал латте и сырную тарелку. Когда официант ушел, он позвонил по указанному номеру. Его звонка ждали. «Уважаемый Сергей Михайлович, мы искренне рады, что вы приняли предложение. Ваше начальство так долго нахваливало вас, что у нас появилось ощущение вашего присутствия в нашем коллективе задолго до звонка. Если не будет возражений, то мы могли бы встретиться с вами, к примеру, часиков в 9 возле знакомого нам учреждения, вместе вашей постоянной парковки. Как вам такой вариант?» Голос был молодой и располагающий. Сергей Михайлович улыбнулся. «Меня это полностью устроит. До завтра». К этому времени на столе появились кофе в красной кружке и нарезка сыра, аккуратно разложенная на тарелке. Сергей Михайлович был вынужден констатировать, что день начался прям-таки многообещающе. «Жизнь — это ровно то, что хочешь ты, потому что каждый день у тебя есть выбор. На тебе невероятная ответственность за каждый сделанный выбор». Джордж Грегори Плит-младший.